Братья, ну давайте минутку быстренько сейчас учебники достанем. Библию откройте на Римлянам 8 главе. Вообще заранее лучше это делать, чтобы шума не было во время урока. Ну, наверное, все, да, братья? Все, все уже достали, успокоились. Давайте мы прекратим диалоги. Настроим сердца наши. В двух-трех словах я напомню, братья, что начиная с третьей главы, Павел начинает постепенно разворачивать свое евангельское учение о спасении. Он показал путь оправдания, о том, что всякий верующий в Иисуса Христа получает оправдание, получает рождение свыше и получает новое положение перед Богом. В шестой главе Павел нам описал, какую картину освобождения от греха, от его силы, и показал, что наше новое положение во Христе, которое мы заняли, оно не освобождает нас автоматически от греха, от греховности, но что вот наша ветхая природа, мы сами становимся как бы полем битвы, сражения двух сил, которые сражаются за человека. В седьмой главе Павел нам показал, что победу в этой борьбе никогда нельзя достичь личными усилиями, усилиями воли, решениями, истреблениями человеческими. И вот теперь восьмая глава перед нами, в которой Павел отвечает полностью на вопрос о победоносной христианской жизни, кто ее может обеспечить, какую силу она совершается, в каких условиях и как вообще это может быть. Римлянам восьмая глава. Перед тем, как мы будем читать первые четыре стиха, здесь некоторые надо моменты нам как бы уяснить. Вы можете это открыть в учебнике. 333 страница, кого не открыта. Страница 333. И вот давайте ответим на три таких, ну, я думаю, для нас простых вопроса. Мы уже раньше говорили, что доктринальная часть Римлянам, она делится на три части. Первая часть – это осуждение, вторая часть – оправдание, и третья часть – освящение. Братья, кто выступает особенно ярко в первой части послания? Какая личность Троицы? В первой части послания. Бог Отец, правильно, Бог Отец. Во второй части послания, где говорится об оправдании, где противопоставляется Бог Сын. И какая личность Троицы заметно выделяется в третьей части послания? Дух Святой. Вот вы переворачиваете страницу, да, одну, на 334-ю. Эту картину вы здесь прекрасно видите. Вот здесь три отрывка, и смотрите на переднем плане. В первой части Отец, во второй Сын, Дух Святой. Вот вы видите здесь действие Троицы, братья. Здесь апостол Павел описал не только поэтапно темы плана спасения, но и показал участие всей Троицы в плане спасения. В первой части послания к Римлянам мы видели Бога Отца и праведное осуждение человечества. Весь мир становится виновен перед Богом. Во второй части мы видели Иисуса Христа, который взял на себя наши грехи, наш приговор, вот, и потом воскрес, воскрес для оправдания нашего. И вот теперь в этой третьей части послания мы будем говорить о Духе Святом, который совершает то, что Бог Отец запланировал, Сын осуществил, и теперь Дух Святой на основании вот этого всего, Он действует для того, чтобы обеспечить нам победу. Братья, вы видите, что здесь как все три лица Троицы сотрудничают друг с другом вместе. Давайте мы, прежде всего, вы видите здесь вопросы. Давайте так сделаем, братья. Ну, с первого стола давайте начнем. Я не знаю, где мы закончились. Вот так вот по очереди, кто как, братья, сидит. Четвертый вопрос. Вы видите здесь, что говорит каждый из последующих стихов Римлянам о действии Духа Святого? Что мы сейчас сделаем, братья? У вас у всех есть учебники, я не буду называть стихи, а вот именно вы следите по тексту. Допустим, вот 1 глава, 4 стих, здесь ответ есть. Дух Святой участвовал в воскресении Иисуса Христа. И теперь 5 стих. Пожалуйста, по 5 стиху. Значит, здесь Нам надо как-то своими словами это сказать. Братья, представьте, как бы это выразили в проповеди. Вот прочитали стих, да, соответствующий. Какими словами, одним-двумя предложениями вы могли бы это выразить, то есть пересказать эти стихи о действии Духа Святого? Что Он делает? Вот по пятому стиху, Римлянам 5:5. Что делает Дух Святой? Римлянам 5 глава, 5 стих, да. Что делает с нами? Да. Ну ладно, Виталий, на второй вопрос ответишь. Братья, кто может сказать? Римлянам 5, пожалуйста, своими словами. Еще что? Это неполное. Дух Святой изливает в наши сердца Божью любовь. Любовь излила сердца наши Духа Святым, данным нам. Пятая глава. Здесь вот именно не по повествованию пятого стиха, братья, обращайте внимание в этих стихах на действие Духа Святого, что Он делает. Пожалуйста, восьмая глава, второй стих. Давай, Виталий. Значит, Он освободил от греха или освобождает от закона греха и смерти. Следующий отрывок, восьмая глава, четвертый, пятый стих. Но это если в двух словах, а если так вот пошире, что Он делает? Ну, хорошо. Братья, кто еще как скажет так вот, подробнее может? Кто? Можете вставать и говорить, пожалуйста, не сразу себя. Оправдывает, да? Он помогает нам ходить верно и думать справедливо, учит нас духовным ценностям. Восьмая глава, девятый стих. Следующий, брат, пожалуйста, по девятому. Что ты видишь в девятом стихе? А если выше немножко? Вот это самое главное предложение. В 9 стихе мы видим, что Дух Божий живет в нас. В ком? Живет в верующих во имя Иисуса Христа, во Христа. 11 стих, братья. Пожалуйста, Саша, в 11 стихе. Что ты видишь здесь, действие Духа Святого? Не, не читать его. Своими словами. Так, смотри, на тебя своими словами передашь это. Что Дух Святой сделает с тобой в будущем? Оживит. Значит, Он оживит наши смертные тела. Оживит наши смертные тела. То есть будет момент, потому что святым силой Духа Святого Христос воскрес. Братья, и ну, это дальше будем рассуждать. 11 потом будет. 14 стих. Кто Вадимы? Акцент какой-нибудь? Или нет? Там где-то Сыны Божьи какие-то Вадимы Духом Святым. Он вводит детей Божьих. Он нас вводит. Братья, включайте себя. Он вводит нас. Водительство. 15 стих, пожалуйста.
Ну, здесь. Он помогает нам общаться с Богом, как с Отцом.
Значит, помогает нам говорить с Богом. Помогает нам общаться с Богом. 15 стих. Братья, второй стол. Второй стол, пожалуйста. Или, ну, здесь, пожалуйста. Что делает Дух Святой? Именно вот по отношению к тебе. Он нам свидетельствует, что мы дети Божии. Дает нам знать. 26 стих. Следующий, брат, пожалуйста. Значит, здесь два действия Духа Святого. Дух Святой подкрепляет в немощах, и второе действие ходатайствует за нас. 27 стих. Следующий. Испытывающие сердца. Это к кому относится? К Богу Отцу или Богу Духу? Братья, на вторую половину посмотрите. Что Дух Святой делает? Вот это главное служение. Он делает их по воле Божией. Братья, 9 глава, 1 стих. Немножко по 9 посмотрим. 9 глава, 1 стих. Братья, что нам говорит, братья? Через нашу совесть. 14-17 стих. 14 глава, 17 стих. Что Дух Святой дает? Верующим. 15 стих. 15 глава, 13 стих. Сила Духа Святого что дает? Надежду. Ну, еще два места. 16 стих, братья. Освящает, братья, будучи освящено Духом Святым, то есть освящает веру. 15-19 стих. Дух Святой производит знамения и чудеса и приводит к обращению грешников. Ну вот это вкратце, братья, мы просмотрели действие Духа Святого, и оно, очевидно, вот именно начинается с повествования 8 главы. Вот, от 8 главы и дальше, до конца послания к Римлянам. Вы это все увидели. Теперь давайте мы открываем главу и читаем первые 4 стиха. Братья, где остановился читать, пожалуйста. Помните, да? Кто последний читал в уроках? 4. Какое заявление, какое восклицание здесь. Нет ныне никакого осуждения. Обратите внимание слово «никакого». Не просто сказано «нет осуждения тем», а «никакого». Мы служили осуждение от Бога. В 1 главе Римлянам, 18 стих, что написано? «Ибо открывается с неба что? Гнев Божий». Открывается. И мы избавлены от осуждения. Мы избавлены также от нашей греховной природы. Мы избавлены от силы греха. Никакого осуждения. Мир с Богом. Вот. И теперь мы не являемся больше рабами греха. Закон греха и смерти разрушен. И как вот именно он разрушается здесь вот как раз уже в этих стихах четырех, это уже Павел как бы здесь говорит об этом. И центральным стихом 8 главы, я думаю, первый стих является. Это как бы стих главный. И эта мысль первого стиха, она излагается на простом протяжении 8 главы. Братья, очень много встречается слово, посмотрите, «потому что», «ибо», «как». То есть вы видите, здесь мысль Павла основана стихом, мысль за мыслью идет. Поэтому трудно даже разграничить, разграничение сделать, где кончается мысль одна и начинается другая. Ну вот мы прочитали 4 стиха. Братья, по первому стиху. «Нет ныне никакого осуждения». Помните, мы читали стих, даже наизусть его так вместе рекомендовали заучивать, 5.24, что верующий в Иисуса Христа на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Но это осуждение тем, не просто верующим, братья, а кому нет осуждения? Посмотрите первый стих, как отвечает. «Которые во Христе Иисусе», то есть, которые находятся в Нем, которые, в которых Христос поселился, и может действовать и обеспечивать победу, как говорит Павел. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Давайте сначала мы по учебнику так вот поработаем. 336 страница. Братья, переворачивайтесь. Листочек 336. Поотвечаем на вопросы и подведем итог этим четырем стихам. Вот вопрос пятый. «Каким образом мы получили освобождение от греха и смерти?» Здесь не совсем правильный вопрос, может, поставил. «Через кого мы получили освобождение, братья?» И через что? Через личность и дело Иисуса Христа. Через Его смерть и воскресение. Правильно будет написать ответ. Следующий вопрос. Может, мы дальше будем давайте отвечать так? Закончил полностью, да? Братья, давайте с третьего стола начинать. Братья, в этом ряду, с третьего стола. Вот седьмой вопрос. Посмотрите. Ну, шестой мы уже ответили. Седьмой давайте. В Римлянам 8.2 Павел открывает тайну, как мы можем одержать победу над грехом. Что разрушает силу греха, действующую в нас? Да, а как полнее сказать? Не просто дух жизни. Братья, как по-другому скажете? Правильно, дух жизни во Христе Иисусе. Да? Не просто дух жизни, а вот именно закон духа жизни во Христе Иисусе. Второй. Давайте девятый вопрос. Следующий брат, пожалуйста. Иван, пожалуйста, девятый вопрос. Три различных закона, изложенных вот в этих стихах, во втором и третьем. Нам как-то разграничить и иметь правильное понятие вот при ответе на этот вопрос, чтобы не было путаться. Посмотрите, три закона здесь упоминаются. Какой первый закон? Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Еще какой закон? Еще какой закон Моисея? Давайте перечислим. Значит, закон Духа жизни во Христе Иисусе перечисляется здесь. Закон греха и смерти и закон Моисеев. Братья, это три различных закона. Мы не должны их смешивать. Три закона. Закон Моисеев нам понятно. О нем шла речь в 7 главе, да? А вот эти два закона, закон греха и смерти и закон Духа жизни. Давайте вспомним конец 7 главы Римлянам. Братья, что такое закон греха и смерти? Что он делает? Что он производит? На что он нас толкает? На грех, да? Неизменно повторяется, влечет нас за грех. И этот закон можно сравнить, знаете как? В одной вот в толковании я читал, ну правильно, такая иллюстрация. Значит, когда мы бросаем вверх мячик, насколько бы мы высоко его не бросили, ну мячик или камень, он поднимется, когда своей кульминационной точке, и падает вниз, потому что закон тяготения. А когда мы из рук выпустили живую птицу, упадет на землю она или нет? Она полетит. Почему? Потому что закон этот исчез. Нет, он существует, но для него он не действует. А это потому что это живое существо, это жизнь. Она своими крыльями и свободно устремляется ввысь, и ей не создает помеху вот этот закон, от которого мячик падает. Так вот, братья, человек мертвый по грехам и преступлениям, до покаяния, он не может победить грех. Он обязательно падает, как этот мячик или этот камень. Но живой, который пережил покаяние, рождение свыше, он обязательно устремляется ввысь, и крылья веры и надежды, любовь Божия, движущая сила Духа Святого, она его поднимает над этим законом. И он может тогда парить и уже устремляться вверх, и этот закон на него уже больше не распространяется, он на него не действует. Но, естественно, если птица, конечно, сама уже где-то ослабеет или садится, она, и она может упасть. Так вот, братья, по второму стиху, посмотрите, закон один освободил от другого закона, то есть вступил в действие другой закон. Или как в другой книге повествуется, братья, почему книга не падает на пол? Разве закон тяготения это, или вот всемирного исчез? Нет, он действует. Но вот другой закон жизни, рука моя держит эту книгу, и поэтому она не падает. Когда Дух Святой берет нас в свои руки, обеспечивает победу и проносит нас над теми искушениями, против которых мы раньше были бессильны. Об этом Павел будет говорить вот здесь вот в 8 главе, так подробно, вот уже ну, в следующих стихах. И уже здесь он об этом заявляет. Он делает как заявление. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Третий стих. Братья, давайте ниже спускаемся по тексту. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». То есть закон был бессилен спасти. Бог послал Сына Своего. Как Он послал его, братья? Братья, это выражение, оно единственный раз встречается в Библии. Вот эта формулировка. И мы это должны запомнить. Что значит «в подобии плоти греховной»? Как можете своими словами сказать? Что? В человеческом теле, это ясно. Но человеческое тело греховное? Как не тело? О, тело человека. Он не грешил. То есть вот здесь вот, братья, я сначала обращу внимание на некоторые пояснения в учебнике, а потом продолжу. Взгляните в ваши учебники, братья, 336 страница. Вот ниже 11 стиха, значит, описано здесь Павлом воплощение, помогает нам определить ошибку в двух ложных учениях. Первое ложное учение – докетизм. Фактицизма учил, что Иисус не имел человеческого тела. То есть, братья, было такое учение, что он не имел тела, но просто это был дух, люди видели, как будто тело, но это не тело. Это заблуждение. И мы читаем, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то это что? Это не от Бога дух, это дух Антихриста. Да. Ошибочное и противоположное мнение, что Иисус был просто человеком, как вот все и мы, с той же греховной природой, с теми же склонностями и с той же Адамовой ветхой вот, наклонностью ко греху. Братья, оба утверждения ошибочны. Братья, Иисус Христос был здесь человек, настоящий человек. Он родился, он возрастал, подчиняясь всем естественным законам развития. Он возрастал, достиг совершеннолетия. И как человек испытывал все же там естественные потребности, которые мы с вами испытываем. Написано, утрудившись от пути сел в колодец, он алкал, он жаждал, он уставал, утомлялся, так что после беседы одной лег на корабль и уснул на возглавии тот шторм, а он до того уставший был, что спал и не чувствовал это все. Как человек. Он был человек. Но в то же время, братья, рождение его было сверхъестественным. От кого было рождение? От Духа Святого. Рождаемое святой наречется Сыном Божьим. Братья, вот этой адамовой природы, вот этого ветхого человека, как мы его называем, вот этого не было, потому что рождение, оно было необыкновенным. И при участии там физического отца, а это было сошествие Духа Святого, Иисус Христос был человек, но он в то же время был всемогущий Бог, Бога-человек. Так вот, подобие плоти греховной, это говорит о том, что человек, да, плоти греховной, греха в нем не было. Он был совершенно непорочный, чистый, безгрешный, и поэтому искушения приходили к нему только извне. Братья, я так понимаю, что вот мы читаем такое место. Каждый искушается, обольщаясь чем? Собственной похотью. У нас искушение. И изнутри похоть наша плоть. И извне это дьявол, демоны, злые духи на нас. У Иисуса Христа был один источник искушения извне. От сатаны, который искушал его. А внутри у него не было таких вот желаний, низменных каких-то, или порочных, или греховных, потому что природа, она была чистая, святая, безгрешная, божественная. Это был в то же время и человек на 100%, и на 100% Бог, Бога-человек. Поэтому апостол Павел и так говорит, «Сын пришел, Сына Своего послал в подобии плоти греховной». Кстати, эта мысль уже была в Галатам, да? Галатам читали, 4 глава. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который от жены подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Так вот, эта мысль понятна, да, в подобии плоти греховной? Теперь вопрос кто-то хотел там. Пожалуйста, братья. Что ты хотел спросить?
Господь, он изнутри у него не было.
Так. Только извне. Не могло быть, потому что не было вот этого греховной плоти, того наследия, что мы имеем. Вот. Ну, как понимал, всемогущий Бог, как можем говорить. Вот. Братья, давайте конец 4 стиха, спускаемся. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не было». Как интерпретировать оправдание закона, братья? То есть вот если человек исполнит закон, этот закон его может что сделать? Оправдать. А вот теперь, оказывается, в нас осуществляется оправдание закона. Закон нас оправдывает. То есть это равносильно тому, что мы исполнили весь закон. Помните, я наведу вас на мысль, весь закон в чем заключается? В каких заповедях двух? Кого? Бога и еще кого? И ближнего, как самого себя. Так вот, Дух Святой, входя в верующего, он дает ему силу, возможность, желание любить Бога и любить ближнего, а это и есть исполнение закона, и поэтому оправдание закона, оно фактически исполняется, осуществляется в тех, кто живет по духу, а не по плоти. Вот так Павел начинает отвечать иудаистам на поставленные вопросы, которые вот говорили о законе, что человек не может жить и не достигнет. По 12-му, здесь интересный 12-й вопрос, братья, да, вот в 337-й странице. «Знаете ли вы кого, кто радуется благословением, которое приносит Дух Святой, и в то же время имеет сомнения относительно воплощения Иисуса Христа? Находите ли вы необходимым показать ему связь между воплощением Христа и жизнью в Духе?» Интересный вопрос, но я скажу так, братья, такого человека нет, который имеет сомнения относительно воплощения Христа, и если у него неправильное понимание личности Христа, он никогда в жизни не может испытывать благословение Духа Святого. Потому что Дух Святой, во-первых, приводит человека к правильному пониманию личности и дела Христа, творчества, которое он совершил на кресте. И только потом результат этого благословения – победа над грехом. И если в первом что-то ненормально, второго никогда не может быть. Поэтому должна быть, как мы говорили, правильная позиция, правильное начало и правильное продолжение. Поэтому вот это как раз то, что мы изучали в 3, в 4, в 5 главе послания к римлянам. Братья, сейчас следующий раздел у нас будет «Победа над плотью». Вот по этим четырем стихам, пожалуйста, есть вопросы или дополнения к этому? Да его не надо никак сформулировать. Вот. Посмотрите, там ответ в конце, и поймете, что от вас хочет Поле Помервили, все.
Пожалуйста. Ну, вообще, смотреть в целом послание Римлянам, апостол Павел обращается к человеку, и он сначала его задача показать греховность человека.
Да.
Как я уже понял, потом он показывает то, что Бог заплатил за эту цену, и что человеку есть выход. И смерть уже за нас принял Иисус Христос. Но человек оправдывается, но все равно сила греха в нем остается еще. И дальше вот на проповеди получается, он рассказывает, как эту силу греха побороть. То есть
да.
Принять Духа Святого, да?
Все очень правильно. Как раз конспектное изложение всех наших сил. Когда будет экзамен, вот именно так и писать, и все будет нормально. Вот. Хорошо. Братья, следующий раздел. Кто нас там читал? Петя читал? Следующий брат. Да, Юра. С 4 по 9 стих.
Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если Дух Божий живет в вас. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не имеет.
Так. Вот такой раздел, братья. Видите, 4 стих, он относится и к первому отрывку, и ко второму отрывку. Я попрошу, братья, давайте мы работать будем, воспринимать и глазами, наверное, и ушами. Глазами вот в учебник, посмотрите, где этот отрывок «Победа над плотью». У кого еще не открыто или по каким-то причинам он закрыл, 337-я страница. Братья, такие выражения здесь очень веские, такие правильные. Я буду говорить, и вы тоже слушаете в то же время. Значит, верующий, хоть и стоит в благодати Божией, но он все еще окружен искушениями. Братья, я говорил об искушениях, об источнике искушения, откуда приходит. Идет ежедневную борьбу. И вот посмотрите, братья, можете подчеркнуть в учебнике. Результат каждой битвы зависит от того, как он готов принимать помощь, предлагаемую ему Богом. Понятно выражение? К этому, я думаю, можно, знаете, вспомнить место Писания. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который что сделает? При искушении даст и силу, чтобы вы могли перенести». Братья, какое бы ни было к нам искушение, в какой бы форме оно ни выражалось, каких бы людей, сила, которую дает Бог, она всегда больше. Она всегда искушений, чтобы нам победить. Такого не бывает, чтобы искушение и сила оказалась меньше. И если мы этой силой не воспользовались, это уже наша вина, но не Бога. Поэтому, чтобы не говорить, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что сила обеспечена. И если вот, поэтому я и говорю, это предложение, надо даже подчеркнуть. Битва зависит от того, насколько мы готовы принять помощь, которую Бог дает. Дальше. Всякий, кто старается вести борьбу с собственной силой воли, крепостью или усилием, что он потерпит? Только поражение. Здесь напоминает нам автор 7 главу Римлянам, что там этот человек, описанный здесь, не мог противостоять принципу греха. И вот как раз это место, 7 глава, предшествует 8 главе, как предостережение, думает, что может жить христианской жизнью, независимо от силы Духа Святого. Братья, я в прошлый раз говорил, что 8 глава, она могла быть, в принципе, после 6. Вот. И мы в настоящее время, ну, нам можно много не потеряли. Это больше для тех, вот, для христиан Риме написано. Братья, оно и для нас написано. Римлянам 7 глава создала нам такой мрачный темный фон, на котором так ярко теперь встает 8 глава. И мы видим, что сила, то есть победу нам дает только присутствие Духа Святого. И святость – это не результат усилий, а это как плод, естественный плод пребывания Духа Святого. Братья, здесь дальше идет. Для верующего нет необходимости жить в разочаровании и поражении. Он прощен и избавлен от силы греха. И вот здесь Дух Святой для чего пришел? Чтобы вести к святости. Братья, снова 4 стих давайте посмотрим, чтобы связаться с этим отрывком. «Чтобы оправдание закона нас, живущих не по плоти, но по духу». Два местописания давайте прочитаем, братья, пожалуйста. Вот Римлянам 8:4-9 прочитали. Галатам 5 глава, 16 стих. Это такой отрывок важный. Мы сейчас соединим 5 главу Галатам и 8 Римлянам, чтобы воссоздалась там более обширная картина. Пожалуйста, кто читает дальше, братья? Галатам 5 глава, 16 по 24 стих. Достаточно, достаточно. Братья, взгляните теперь на 14 вопрос, вот в нашем уроке. 14 вопрос. Здесь задается такой, предлагает Павел Памирюль, несколько вариантов. Какое значение слово «плоть» имеет вот в двух отрывках? И в том, что сейчас мы прочитали в Галатам 5 главе, и в нашей 8 главе. Четыре варианта. Какой правильный? Б, правильно, второй. Значит, это не человеческое тело, это низменная и греховная природа. Здесь почему правильно, я думаю, Павел делает такую остановку, что когда Павел говорит о борьбе между плотью и духом, братья, он не имеет в виду не это тело наше физическое. Когда Павел говорит о борьбе плоти и духа, плоть – это не вот это вот наше тело, которое вот с вами мы сейчас вот видим и в котором мы. А что такое? Давайте посмотрите, Римлянам 6:13, ну-ка откройте. Римлянам 6:13. Вот это тело, оно может быть инструментом для чего? Может быть оно рабом греха к смерти? Может. И еще чем может быть? Послушание к праведности. Значит, одно и то же тело, оно может быть служить и к праведности, и к неправедности. Так что не о теле, не об этих мышцах, костях, вот в нашей, допустим, мозгах, нервной системе, не об этом идет речь. Братья, а это как бы душевно-телесное, что ли, наследие, вот это вот природа-то, вот, невидимая в нас, которая присутствует и которая всегда противится духу, тому, что исходит от Бога, и толкает нас в грех, тянет нас вниз. Мы видели в послании Галатам конфликт нашей эгоистической природы, стремящейся к собственному образу действию. Это плотская природа, ищущая земных наслаждений, может быть побеждена только Духом Святым. Братья, к слову плоть, давайте мы еще вернемся, потому что сейчас вот этот отрывок у нас здесь. На 16 давайте вопросим, ответим вопрос. 16. Вот эти два отрывка снова сравните, братья, что мы прочитали Галатам и 5 глава, и 8 главе. Вопрос. Кто может обеспечить верующему победу в этом конфликте? Правильно, одно только однозначное ответ, братья, Дух Святой. Теперь вы видите на 30-39 колонке, странице, две колонки, плотскую и духовную. Во свете отрывка, который мы сейчас прочитали, в 8 главе, давайте поотвечаем на вопросы. О чем помышляет плотской ум? О плотском. Результатом этого помышления что будет? Результатом помышления. Вражда против Бога. Еще, а конечно, а вражда против Бога к чему приводит? К смерти, правильно. Правильный ответ. Результатом этого будет смерть. Ну, можете сразу записывать в учебниках, братья. Что? Нет, сначала результатом этого будет смерть и вражда против Бога. Я говорю, и ответ, если читаю какое-то выражение, как раз вот результатом этого будет смерть, а против Бога вражда. Братья, закону Божьему что делает плоть? Противится, не покоряется. Можете по-разному писать. Противится, не покоряется. Живет, правильно, по плоти. Ответ, по плоти. Что она не может сделать? Правильно, значит, не может угодить Богу. Не может угодить Богу. Теперь давайте о духовном разуме человека. Помышляет о чем духовный, братья? О духовном. Результатом этого что будет? Жизнь. И еще что? Мир с Богом. Жизнь и мир. Справедливые требования закона исполняются или нет? Исполняется, оказывается. Тот закон, который, казалось бы, в стороне, а вот теперь справедливые требования закона исполняются. Но как они исполняются, об этом здесь уже в середине главы. Живет духовный ум как? По духу. И одно выражение еще такое, слово «не», я думаю, понятно, да? Кто может продолжить? Я думаю, это 12 стих, почему-то он 12 стих, братья, отвечает. Мы не должники плоти, не должник плоти, чтобы жить по плоти. Вот эти вот, мы заполнили, значит, эти колонки. Теперь дальше. Братья, как вы понимаете, вот 8, 9 стих, посмотрите еще раз, давайте внимание на 8, 9 стих 8 главы. Что Павел имел в виду, говоря верующим в Риме, что они не в плоти, а в духе? Братья, конечно, сложный вопрос. Вот, ну как его ответим? Значит, они не были под контролем или под давлением таким, вот под диктатом старой ветхой природы. Кто теперь в них жил, в этих римских христианах, ну и в нас сегодня? Дух Святой. И для чего этот Дух Святой пришел? Ну, своими словами, что Он делает в нас? Освобождает от закона греха и смерти и дает нам новую жизнь. Вот здесь такое очень серьезное заявление сделано Павлом, братья, в 9 стихе. В 9 стихе очень серьезное заявление. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». «Кто Духа Христова не имеет». Я еще прошу перелистнуть страницу, 340-ю, братья, листок. И вот эти слова, как догматическое такое определение, запомните его. Я у себя его как-то подчеркнул. Можете его как-то так несколько раз прочитать, чтобы запомнить, и своими словами можно потом пересказывать, чтобы оно было у нас. Посмотрите, братья, Дух Святой нисходит на каждого человека, приливающего Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Братья, остановку прошу сделать здесь. Значит, когда мы говорим, простил тебя Господь грехи, простил. Веришь ли ты, что ты имеешь жизнь вечную? Верю. Вот, братья, такой вопрос, конкретно, если вот так вот себе ответить сейчас. Сознаешь ли ты, что в тебе живет Дух Святой? Не просто так вот теоретически, Дух Святой. Вот мы знаем, представьте себе наши внутренние органы, да, вот человека знаем, где у нас сердце, там, где легкие, где печень, ножки. И вот представьте себе, в нас живет Бог вечности, Дух Святой, третье лицо Божества, живет в нас. Павел говорит, разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас? Он нас живет. Мы как бы храм Божий, носители этого Духа вечности, Духа Божия, Духа Христова. И это истина. Это реальность, и она принимается, братья, только веру. Это и есть путь от веры в веру. Вот та первая вера, она нам необходима была в 4 главе, в 5 главе, вот, в 6 главе уже. Здесь, братья, вера уже имеет другое как бы, ну, свойство или возрастающее, которое имеет общение уже с Духом Святым, который доверяется, который осознает, что Дух Святой здесь, Он присутствует. Он все слышит, он все видит, он направляет, он руководит. И через голос совести, нежным голосом может сказать и подсказать в любой ситуации. Поэтому Иоанн даже говорит, вы имеете помазание от святого и знаете все. И не имеете нужды, чтобы кто учил вас. И как это учит вас, чему оно научило вас, в том пребывайте. Братья, вот это как раз вот это есть интуиция, как бы интуитивное непосредственное знание, которое дает нам Дух Святой. Которое бывает, что мы даже не знаем место Писания, как поступить. Мы не знаем, не слышали советов по этому поводу, как поступить. А в такое мгновение мы же получаем ответ, совесть наша говорит, как нам правильно, и мы так поступаем. Дух Святой руководит. А ко всем верующим в этом месте Писания может быть передано так. «Вы имеете все необходимое, чтобы победить грех. Вы оправданы и имеете Духа Святого, живущего в вас. Ходите в Духе». Вопрос, да, пожалуйста, братья, да? Кто-то хотел спросить. Или добавить что-то, братья? Когда, сейчас? Так, как раз мы дошли до конца раздела. Прочитали, братья, мы за этот урок 9 стихов. Братья, я прошу, наверное, вы в перемене, в перерыве, можете так подвыслить по 9 стихам. Если у кого что-то будет добавить, продолжить или как-то расширить это, пожалуйста. Кто молится, братья, помолитесь. Успокоимся. Так. Время у нас сейчас уже 20 минут. Давайте будем... Перерыв большой у нас был. Братья, внимание, давайте успокоимся. Читаем дальше. 8 глава. С 10 по 13 стих. 10, 11, 12 и 13. Кто последний читал, пожалуйста, братья. Братья, кто читал предыдущий, следующий, читайте, пожалуйста, место Писания. Все, может, с 10 по 13. 10 чита и до 13 включительно.
А если Христос у вас, то тело мертвое, но дух жив, для правды. Если же дух того, кто воскресил мертвого Иисуса, живет у вас, то он воскресивший Христа из мертвых, оживил и ваши смертные духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должны кипеть, чтобы жить по крови. Ибо и в плоти, то умрете, а если духом плату вас пить, то живы будете.
Братья, давайте мы так в отрыве от учебника внимательно смотрите на этот отрывок в Библии. Как можем мы своими словами определить, назвать три вида христианской свободы? Мы вчера, подожди, проповедь, по-моему, да, была у нас? Вот преимущество жизни во Христе, свобода во Христе, то есть по-другому называлась эта проповедь. Три вида христианской свободы. От чего нас освободил Христос? Ну, я думаю, здесь, хотя бы не по этому отрывку, вспомните, в Римлянам 6 главе, от чего там свобода? От греха. В Римлянам 7 главе, от чего свобода? От закона. И вот по этому отрывку, от чего здесь мы имеем свободу, братья, особенно по 11 стиху? Одиннадцатый, тринадцатый стих. Свободу от смерти, братья. Свобода от греха, свобода и свобода от смерти. Напомню, книга Откровения, там такое есть выражение в послании к семи церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. То есть это свобода от смерти. Этот отрывок обещает нам бессмертие. В каких словах, братья? В каком стихе мы видим обетование бессмертия? В 11. «Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса». Значит, воскресение Иисуса Христа чьей силой произошло? Силой Духа Святого. И вот этот самый Дух теперь живет в нас. То, подчеркивается, тот, кто воскресил Христа, он оживит и наши смертные тела. Братья, есть здесь двоякое толкование у комментаторов. Во-первых, они... направляют внимание на то, что уже сейчас это происходит. Уже сейчас Дух Святой оживляет наши тела, в смысле того, что победа над ветхой природой. Но полный смысл этого стиха совершится при восхищении Церкви. Да? Когда мертвые во Христе воскреснут, когда живые изменятся, сбудется слово написанное, поглощена смерть победу. То есть это будет изменить победа. И в этом отношении уже сейчас на земле мы имеем эту свободу от смерти, мы имеем гарантию вечной жизни, гарантию нашего воскресения. И вот в 12 стихе Павел подчеркивает, итак, слово «итак» снова встречается здесь. Мы не должники плоти, чтобы жить, то есть ее власть сокрушена, об этом нас заверяет Господь, Он это сделал на кресте Голгофском, и Дух Святой проводит это в реальности нашей жизни. 13 стих, братья, внимательно посмотрите, и в связи с этим откройте Колоссянам 3 глава 5 стих. Следующий брат, кто там читал, пожалуйста, прочитайте. Колоссянам 3:5. Я это к чему? Значит, вот к тому выражению. А если духом умерщвляете дела плотские? Духом плотские. Вы понимаете, что здесь вот духом идет с маленькой буквы везде? То есть имеется в виду наш человеческий дух, в который руководится Духом Святым, в котором живет Дух Святой. То есть это вот как бы два таких влияния, дух и плоть. И в Галатах мы видели друг другу противоречие, то делайте, что хотели бы. Здесь, перед тем, как перейдем к следующему разделу, братья, в учебниках посмотрите, 24 вопрос. И места Писания, может, прочитайте, 1 Коринфянам 12, 8, 9. Следующий брат, пожалуйста, Сандро, наверное, да? 1 Коринфянам 12 глава, 8, 9 стих. Ну, достаточно, потому что там дальше уже идет о чудотворениях и дальше. Вы посмотрите вопрос в учебнике. На что указывает вот 11 стих послания к Римлянам в 8 главе? На воскресение тела будущего только или на исцеление тела, освобождение от нездорового аппетита, ну, от болезней, силу сопротивления искушениям плоти или на все это вместе взятое, или на что-то отдельное? Как правильно ответить? В учебниках. Что? На спасение? На воскресение. Еще кто как думает, братья? Потому что мы сейчас прочитали. Мы прочитали, одному тем же Духом дается что? Исцеление даются Духом Святым? Даются. Даются Духом Святым. Тоже можно включить сюда. Победа над плотью дается? Дается. Братья, правильный ответ будет здесь написать. Все это вместе. То есть вы будете разными словами писать. Я у себя в учебнике так писал. Все это перечислено. Ну и, наконец, ответ на 25-й вопрос. Прочитайте варианты. Какой ответ правильный? Какой ответ правильный в 25-м вопросе, братья? В, да? Значит, все. Можете крестик поставить там, где буква В. Это ответ. Победа над плотью приходит только лишь от Духа и является делом жизни или смерти. Вот этот небольшой отрывок. Братья, переходим к следующему, да? С 14 по 27 стих. О, это слишком большой отрывок. Давайте два стиха, 14 и 16 прочитаем. 14, 15 и 16. Кто дальше? Пожалуйста. Достаточно. Братья, посмотрите внимательно в Библии. Действие Духа встречается и в 14 стихе, и в 15, и в 16. Давайте своими словами скажем, что Святой... Это водительство Духа Святого, правильно. В 15 стихе... Так, шире, не одним словом. Ну, правильно. Значит, приводит к усыновлению. Он помогает нам прийти к Богу, как к нашему Отцу, если так вот шире сказать. И в 15 стихе 16. Свидетельство, да? Вы так уже по учебнику привезли коротко отвечать. Вводить обновление свидетельства, да? Если по одному слову. А если шире, то нам можно отвечать, там уже добавлять наши мысли. Вот. Теперь давайте 14 стих, братья, рассмотрим с 14 стиха. Значит, мы видели из многих мест Писания, уже до этого, что Дух Святой приводит прежде всего к покаянию. Он дарует нам веру. Он совершает чудо нового рождения. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть Дух. Он дает нам вот эту новую природу. Но на этом действие Духа, братья, не заканчивается. Это только начало. То есть продолжается так называемое хождение в Духе, водительство Духа. На что это указывает? Это указывает на такой опыт, на наше хождение, которое превращается как бы в привычку. Братья, подчеркните предложение вашем, вот в этом во втором абзаце, последнее. Дух ведет нас шаг за шагом, если мы разрешим Ему направлять нас. Что? 340, по-моему, спрашивали. Посмотрите, Дух Святой, братья, ведет нас шаг за шагом, если мы разрешаем Ему направлять нас. Но это конец 28 вопроса. Видите, вопрос 28 и в конце, перед 29. Это как бы такое вот выражение, которое очень много в себе содержит. Деяния апостолов. Дух Святой сходит в день Пятидесятницы. Дух Святой сходит на апостола, там Петра, Павел исполняется Духом Святым, вот, верующий Духа Святого. Все это, все вместе взятое, говорит вот как раз о водительстве Духа Святого, о исполнении Духа Святого. И вот эти слова, в принципе, они, которые в Священном Писании, ходить, слово плод, слово жизнь, водительство, исполнение Духом Святым. Братья, это все равнозначно. Это не какие-то отдельные переживания Духа, ну, вещи. Это просто в разных формах выражено одно и то же. Действие Духа Святого. Это и хождение. Это и плод, который он производит, это жизнь победы над грехом и водительство, все это вместе взятое. На основании Слова Божия мы можем знать это, фундаментально знать, что каждый верующий в Иисуса Христа имеет Духа Святого. Но вот только не все это осознают, братья, и не все верующие разрешают Духу Святому их вести. И чем больше наше сознание, чем больше наша вера и доверие Духу Святому, тем естественнее водительство, водительство Духа Святого. Вот в связи с этим, братья, вопросы вот по водительству Духа Святого, 14, 15, 16 стих. Как есть вопросы к этому или дополнение, или как-то дополнить вот то, что мы сейчас говорим? Ясна эта мысль, да? 16 стих. Давайте еще особое внимание. Посмотрите. «Дух свидетельствует Духу нашему». Братья, свидетельствует Духу нашему. Я думаю, что здесь не столько разум имеется в виду, да, помышление, а вот это интуиция или интуитивное знание – это вот то, что мы знаем, то, что мы не можем объяснить, то, что мы не можем показать, вынуть, а вот такое знание, твердая уверенность, что мы дети Божии. Вот, он свидетельствует Духу нашему. Посмотрите на 15 стих. Почему Павел так говорит? «Мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Значит, раньше до уверования и римские христиане-язычники, которые поклонялись идолам, и иудеи, которые поставляли закон, как они жили? Вот. Как Павел определяет? Чтобы опять жить в страхе. Братья, это была жизнь в страхе у язычников? Почему в страхе, Павел говорит? Какое у них отношение было к идолам? Любили они своих богов или боялись их? Боялись. А исполняющий закон Моисеев, они тоже были в страхе. Это была тоже религия, в страхе перед грядущим возмездием. И вот Павел говорит, мы приняли Духа Святого не для того, чтобы опять жить в страхе. Это была жизнь до уверования. А теперь мы приняли Духа усыновления, тот, который нас усыновляет, которым называем Авва Отче. Кто-то читал, братья, да, о рождении Авва? Что значит Авва, братья? Отец по-арамейски, да, папа, то есть. Братья, еще два места, пожалуйста, прочитайте, чтобы закончить раздел. 2 Коринфянам 5, 17, ну, Иоанна 3 глава, можно не читать, я напомню. Там о рождении свыше Христос говорит Никодиму, вы этот отрывок хорошо знаете. Прочитайте следующий, братья, кто читает. 2 Коринфянам 5, 17.
Кто во Христе, кто
Достаточно. Помните, как Галатам мы изучали? Посему ты уже не раб, но кто? Но сын. Все вы сыны Божии, поверив в Иисуса Христа. Теперь посмотрите, братья, на страничку здесь внизу, 344-ю. В самом низу, братья, в самом низу, 344. Давайте мы сейчас ее заполним вместе все. Дух, которого мы получили, и здесь слово есть отрицательная сторона, не, чем он не является, и в правой стороне, но чем он является. Давайте вот по Римлянам 8:15. Какое слово мы напишем здесь? Не. Не дух рабства. То есть дух – это не дух рабства. Можете написать карандашом в ответы в ваших учебниках. Это не дух рабства. Но какой это дух? Усыновление. Записываем. Не дух рабства, но дух усыновления. Пожалуйста, братья, откройте 2 Коринфянам 2:12. Ну, прочитайте, кто читает следующее, а все прослушайте. 2 Коринфянам 2 глава, 12 стих. 1 Коринфянам, 1, да, 1, братья. 2 там, это 2 Тимофея внизу будет. 1 Коринфянам 2:12. Кто читает следующий, братья? А, открывай. Можно написать «Дух мира сего» или да, «Не от мира сего». Ну, читай, прочитай, брат. Значит, это не «Дух мира сего». И давайте 2 Тимофею 1:7. 2 Тимофею 1:7. Я думаю, учебники есть, можно было уже открыть, братья. Открывайте, пожалуйста. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 стих. Сложно, да? Давайте. Открыли, да? 2 Тимофею 1:7. Ну ладно, братья, есть. Читай, пожалуйста, да. Братья, здесь можете написать, вот где... В левой колонке, на нижней строчке, не боязни. А там у нас остаются две строчки, да, пустые, где «но» буква стоит. Можете писать «силы, любви и целомудрия». «Силы, любви и целомудрия». И вот теперь вы наглядно можете смотреть, да, вот то, что записали запись, какое принципиальное различие. Вот именно отрицательная сторона и положительная. Братья, очень многие верующие, ну, вот по православию мы сегодня будем слышать, они говорят, что мы не можем быть уверены в своем спасении. Они утверждают, что человек, пока он живет на земле, он не может быть уверен, что он спасен, что там на небесах уже есть место. Это только доверять надо Богу. Бог рассудит, спасены мы или нет. Будем мы там в обителях Божьих или нет. Скажите, какой стих ярче всего опровергает вот это вот учение в нашем тексте? 16-й, да? 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Здесь уверенность, гарантия спасения и надежда на вечность. Дальше, братья, следующий раздел. 17 и 18 стих. Два стиха. Конечно, можно. Братья, вот в чем вопрос. Принадлежность к семейству Божьему, быть сынами Божьими, оно совершается через какой факт? Действие Духа Святого. Через рождение свыше. Через рождение свыше. Рождение свыше. Рождение свыше когда стало возможным? Когда Иисус Христос говорил с Никодимом, и Христос Никодиму объяснял путь рождения свыше. Вспомните, что Христос сказал. Как человек может родиться свыше? 14 стих, вспомните Иоанна 3, 14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, да, так должно вознес быть Сыну человеческому». Потом 15, потом 16 золотой стих Библии. Значит, взгляд веры на Христа, воскресшего из мертвых, Дух Святой, он будет... Когда это стало возможно? Братья, это возможно стало после Голгофы. До этого вот этой возрождающей силы Духа Святого не было. И поэтому мы не можем говорить, что рождение свыше было в Ветхом Завете. Братья, я так понимаю. Какие бы ни были праведники, свыше Возрождающая сила Духа Святого стала возможна со дня Пятидесятницы. И это совершается сегодня. И будет продолжаться до дня Восхищения Церкви, когда Господь заберет ее. Вот отрезок времени. Невеста Христа, Церковь Христа. Да, они были праведники. Да, они получили спасение благодаря своей вере в будущего, имеющего прийти Христа. Господь это сделал. Слово Божие говорит. Но вот как семья Божия, как вот именно тело Христа, это имеет отношение к церкви, которая с Дня Пятидесятницы до Дня Восхищения. Пожалуйста.
Вы сказали, ну я понял, что в Ветхом Завете рождения свыше не было. Но судя по беседе Иисуса Христа с Никодимом, Иисус задает ему вопрос. Ты учитель Израиля, и этого не знаешь? То есть он ставит тот факт, что рождение свыше должно быть. Иначе, как Давид говорит, Духа Святого не отними от меня.
Братья, я скажу, значит, когда мы празднуем праздник Троицы, об этом мы говорим, что в ветхозаветные времена Дух Святой был личностью посещающей, но не пребывающей. Он сходил на Давида, на Самсона, но это было внешнее действие Духа Святого, но не внутреннее. Внутреннее рождение свыше, присутствие и жизнь, оно началось в день Пятидесятницы, когда Он сошел и сейчас пребывает. И вот поэтому Христос, когда был с учениками, Он обещал им Духа Святого. Дух говорит, обратите внимание на фразу, который с вами пребывает и у вас будет. Он пребывал, Дух Святой, но Он еще не был в них. Вот. Когда была Пятидесятница, Он в них уже вошел. И было рождение свыше, и уже Он стал жить в них. Помните, когда... Это, может, отвлечет, но один стих напомню. Евангелие от Иоанна, 7 глава, там, по-моему, 37 стих. Написано, в последний же великий день праздника стоял Иисус в храме и возгласил, кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто верует в меня, вот того, как живой. Пояснение евангелиста, автора Евангелия. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. В причине свыше написано, потому что Иисус еще не был прославлен. Потому что еще не произошло смерти и воскресения Христа. Еще не произошло сошествие Духа Святого. Поэтому они еще не имели то, что должны были получить. И они, естественно, получили это в день Пятидесятницы. И дальше уже мы видим действие Духа Святого. Ну, а теперь он действует. Братья, как может сын? Вот мы говорим о рождении, да, в семье. Ребенок рождается, получает от нас жизнь, и он член нашей семьи. Так вот теперь, когда рождается человек, член Церкви Иисуса Христа, член тела Христа, только потом уже принимает крещение, потому что мы предаем крещение уже рожденным свыше, те, которые уже получили рождение свыше. И человек становится членом поместной церкви. Следующий отрывок, да, братья, давайте. 17, 18, 19 стих, ну не надо, давайте 17, 18, два стиха, чтобы нам далеко не забегать. Это о славе. То есть такая тема страдания и слава. Прочитайте следующий, братья, кто читает. 17-18. На ком остановились? Уже запутались, да? Ну, давайте третий стол, братья, третий стол, читайте. Да, 17-18. Достаточно. Значит, мы дети Божии. Это мы установили в 16 стихе. И теперь Павел логически продолжает. А если дети, то как естественное следствие, то и наследники. Чьи мы дети, братья? Дети Божии. Поэтому написано и наследники Божии. Сонаследники же Христу. Братья, посмотрите, какой оборот речи. Сейчас мы по учебнику немножко будем. Значит, наследники Божии – это по отношению к Отцу Небесному. Наследники Божии. А по отношению ко Христу, кто мы? Сонаследники. Наследники, сонаследники. Это знаете, как можно лучше или как-то ярче понять? Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, Он говорит Марии, «Иди, скажи братьям Моим». Он их раньше не назвал братьями. «И скажи, восхожу к Отцу Моему и к Отцу Вашему, и к Богу Моему, к Отцу Небесному мы дети, а по отношению ко Христу мы братья». По отношению к Отцу, Богу Отцу мы дети, а по отношению ко Христу мы братья. Он теперь стал первородным, единственный стал первенцем. Единородный стал первородным. Он у нас старший брат, так можем, ну, как первенец. А мы его все братья по отношению к нему. Поэтому вот такой оборот. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Братья, Иисус Христос – наследник Вселенной, наследник Царства Небесного. И теперь церковь, она сонаследница, полнота наполняющего все во всем. Она царица в будущем. И вот тот путь, который она сегодня проходит, это только подготовка, это тоже необходимое, неподходимое, значит, приготовление к той вечной славе. И давайте теперь посмотрим 38-й вопрос, братья. Тут наши размышления сейчас будут, да? Кто что скажет? 38-й вопрос. 17 стих. Смотрите в Библию. «Назовите несколько пришедших вам на память благословений или сокровищ, которые вы получили как наследники Божии и сонаследники Иисуса». Братья, это то, что мы сейчас получили, и то, что мы в будущем получим. Что мы сейчас имеем и что в будущем получим? Можно так, в произвольном порядке. Первое. Мы получили свободу от греха. Что еще получили? Что? Жизнь, значит, жизнь сейчас и жизнь в вечности. Еще, братья, что мы получили? В пятую главу вспомните, Римлянам. Благословение оправдания. Что? Духа Святого получили. Еще что получили? Радость получили, нет? Получили, радость получили. Мир с Богом получили мы? Получили. Еще что получили? А что еще получим в вечности, братья? Награду. Вот, хорошо, награду. Еще что получим? Что? Свободу, да? Братья, ну это тоже правильно. Свободу от греха, свободу от закона мы уже получили. Свободу от смерти мы получим. Вот. А вот еще свободу вот от греха, я только немножко забегая наперед скажу. Братья, свободу получим от присутствия греха. Мы сейчас не избавлены от присутствия греха. Мы сейчас избавлены от силы греха, от влияния греха, но от присутствия греха мы не избавлены. И если кто говорит, что не имеет греха, что дальше Библия говорит? Обманывает себя этого. А вот в вечности мы скажем это. Не имеем греха, от присутствия греха. Еще? Это одно и то же, да. Это сознание своей греховности. Братья, что там на небе не будет? Не будет болезни, не будет скорби, не будет слез и так далее. Это все обетования, которые Господь дарует нам. Братья, я в связи с этим рассуждением, мне мысль, я вспомнил место Писания. Можете записать, соединить с этим местом. Евреям послание, 11 глава. Братья, посмотрите, откройте, пожалуйста. Это очень хорошо иллюстрация для проповеди. Послание к евреям, 11 глава, 13 стих. Если кто-то открыл, сразу можете прочитать. Может, не обязательно. Там открыли на третьем стихе? Нет? Ну, кто открыл, прочитайте, братья. Здесь можно прочитать. Пожалуйста. Женя, прочитай, да.
13 стих.
Да, 13. Да. Ну и можешь 16 стих прочитать.
Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, и Бог приготовил им Бога.
Братья, вот эти герои веры, они умерли, при жизни не получили. Но они радовались. Чему радовались? Потому что смотрели вперед. В будущем это их ожидает. И они верили на это. И теперь мы теперь идем. Мы продолжаем этот список, который в 11 главе написан. Вот. И поэтому вот эти обетования, в которые они верили. И вместе это вопрос, братья, ну, я думаю, уже к вопросам по ходу. Когда произошло возрождение учеников? До Пятидесятницы или нет? Я думаю, есть ответ, но я думаю, нас отвлечет. Ответим на него обязательно. Боже, давайте поэтому, по страданию и славе. Ответили мы это. Братья, 39-й вопрос, прочитайте. Какие два пункта здесь мы видим, как участь вот, учеников Иисуса Христа, то, что мы являемся сонаследниками Иисусу Христу, две больших привилегии мы с Ним разделяем. Одну на земле, а другую в вечности. По 17 стиху. Братья, с Ним страдаем. То есть это не просто страдание в отрыве от Него. Братья, когда Бог смотрит наши страдания, Он видит страдания как бы вместе с Сыном Его, Иисусом Христом. Страдаем с Ним, чтобы с Ним и прославиться. Братья, если не будет первого, совершенно исключить первое, может ли быть второе? Нет. Да? Вот. Чтобы с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Еще, братья, как относиться к страданиям? Здесь где-то в толковании я встретил такое выражение, вот эти страдания, когда слава Божья откроется, Господь преобразит тело, то самые тяжелые страдания, самые горькие переживания, даже мучеников, покажутся меньше, чем укус комара в сравнении с той славой, той величией, которую Бог даст верующим в Него. Посмотрите, места Писания здесь, 40-й вопрос. Я не буду их называть, может, вы смотрите, давайте все их прочитаем быстренько. Братья, третий стол. Кто там читал следующий? Вот Римлянам 1 глава 17-18. Это мы хорошо знаем, мы не будем читать. Матфея прочитайте, 5 глава 10-12. А пока готовьте следующие места Писания там. Следующее место, братья. 2 Коринфянам 4, 17. Открыли деяния, да? Прочитайте деяния. Наверное, в 5 концов, да, надо будет. Братья, вот сейчас мы закончим этот раздел до 18 стиха, как раз это главы у нас. Вот в этих местах Священного Писания, братья, вы прослушали эти места, какая здесь особенность? Как относились верующие, о которых мы прочитали, или вообще, в принципе, как должны относиться к страданиям?
Радоваться.
А как Иаков пишет, это место здесь не было. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения» и так далее. Братья, почему радоваться? Потому что эти страдания, они как бы служат, чем больше страдания, так можем понимать, то больше будет и награда, и слава, которая откроется в нас. Братья, и вот здесь вот как раз Павел с 18 стиха, 18, с одной стороны, он продолжением 17 служит, а с другой стороны, он открывает новый раздел, который мы, наверное, завтра уже будем по искуплению тела. То есть искупление тела у нас будет раздел. В молитве – это действие Духа Святого. И, наконец, совершенство нашего спасения. Это как раз тема целого урока или, может, двух. Что? Братья, я вот некоторые таблицы мы заполняли, но некоторые я пропускал. Потому что там, где написано ваш ответ, в учебнике не дается. Например, 26-й. Посмотрите. 26-й вопрос. Пожалуйста, запомните, заполните дома. В этом уроке страница 341, братья. Страница 341. Ответьте, пожалуйста, дома на 26-й. Здесь так вот подумайте, поразмыслите. И ваши ответы. Может, они будут разные, но лишь бы смысл в их один.
Мария, мать Иисуса Христа, была тоже. Как понимать? Друзья, написано, что он во всем уподобился братьям. То есть имел тело такое, как и мы. Просто не грешил. Написано, во всем был искушаем, но не согрешил. Может ли быть святое тело иметь? Может или не может? Так может или не может? По Слову Божию. А чтобы быть святое и телом и духом, поэтому мы можем иметь святое тело, а почему не? Сохраниться без порока.